Здравствуйте, Шавуатов, Гутово, хорошей недели. Мы находимся в Мишли, в главе 30, начиная с 4-го пасука, у нас 251-й урок по книге Мишли. 4-й пасук говорит, кто взошел на небо и снизошел, кто собрал ветер пригоршнями своими, кто завязал воды в одежду, кто поставил все пределы земли, как имя его и как имя сына его, знаешь ли? Вот такой достаточно странный пасук, из которого некоторые товарищи сделали неизвестно что. Но мы неизвестно что сделать не должны. Нам нужно вначале увидеть, что имеется в виду. Кто взошел... на иврите меня просили тоже читать. «Ми Алла Шамаем», «Кто взошел на небо», «Ваярат», «Спустился», «Ми Асаф Рох Бахафнав», «Кто собрал ветер своими так вот руками», «Горсть в руки», «Ми Царар Маим, Басимла», кто собрал воду через свою одежду, через платье, «Ми Яким Коля Всеэрис», кто установил всю землю с нуля, «Машмо», каково его имя, «Машембно», каково имя его сына, «Китеда», как ты должен это узнать. Объясняет Мальбим, что имеется в виду, «Эйгдат ктошим и даладат», как возможно, как к дойшим святые могут это узнать? Миала Шамаем Ваерат. Кто поднялся на небо и спустился? То есть речь идет о человеке, у которого было по Мальбиму. Речь идет о человеке, у которого была Шейла, вопрос по Маасе Берейшис, относительно деяний Всевышнего во время творения Берешит, творения мира. Что было хор, чтобы исследовать? Эйх нидгавушны хомрей гаюли. Как смогли существовать два хомера, два материала Юли Ришоним, 1 июля. Очень подробно об этом говорит Рамбам в своем комментарии на книгу Берешит, что в начале творения был хомер, который по-гречески называется Юли. Первоначальный хомер, первоначальная материя, в котором потенциально находится все, а кинетически в действии еще не вышло ничего. И из этого... творение, которое сотворил Всевышний, начинается творение мира, и из него постепенно образуется все остальное. Мальбим говорит о том, что человек, который исследует Маасе Берешит, именно о нем задается вопрос, кто зашел на небо. И этот вопрос, который задает человек, как образовались, как могли существовать два вида хомера, два вида материи, Юли первичные, Шеем Невраут Шамаим Варес, из которых были созданы небо и земля. То есть два хомера, две материи, из одной созданы небеса, из другой создана земля. Уми гаваль лахем макамам, и кто тот, кто взял и смешал их в каком-то месте, бером, на высоте, в шефель и в низине, сверху и снизу. Шем макамода шамай варыш, что это места неба и земли, и образование в этих двух местах было смешение этих хамарим, этих двух видов материи, из которых образовались небо и земля. Миала Шамаем, кто взошел на небо, что было Агбиль, чтобы взять и перемешать, замешать, как тесто замешивает Гибуль, это замешивание теста, замешать этот хомер, Амок, Омик, в глубине, в Ром и в высоте. Миират Лагбиль, кто спустился, чтобы Лагбиль замешать это в самые низины, которые только возможны. Это первый вопрос, который задает человек, который касается Маасе Берешит, деяний творения мира. Следующий вопрос это «Ми Асаф Рох Бахафнав?» Кто тот, кто может собрать рох, ветер, воздух в свои ладони? Это четвертый исод, третий исод. Пока мы говорили про два исода, сейчас третий исод. Исод, который называется «воздух». Что дарколит башет баколь маком, что он должен распространиться всюду быть. Абсолютно всюду распространен, но не может быть в одном месте. И нормальное состояние воздуха – это лит пашет, распространяться во все места. А шеремца шамрикот, где находится пустота. И кто тот, который собирает его, каким образом они собираются, выйцамцемото, и его, сжимают его. Шеамит савив кадурарит, чтобы он находился вокруг земли. До такого состояния, что происходит игуль анешема, что там существует некий игуль, некоторая сфера, круг, который годен для дыхания, чтобы там, возможно, была жизнь. Шат шам гавир хофев савиварит, что до какого-то уровня, до какой-то высоты воздух окружает Кадур-Арец, земной шар. У Мишам и Ламала, а выше, ты не находишь больше воздуха, который есть у нас, который годится для дыхания. Для всех Балайхаим, для всех видов животных. Выгукальва не здакак. И там он, в зависимости от уровня поднятия выше, он становится более легким и более очищенным. То есть стратосфера и потом отсутствие любой атмосферы вообще. Умия сфоба хафна бофензе, и тот, кто собрал его вот таким вот видом, ладонями, этим способом, это второй вопрос. И третий вопрос. Ми царар маем басимла, кто тот, кто взял и собрал все воды через свою одежду, не обязательно свою, через одежду, через симлу, через платье. Что воды, которые по природе должны окружать весь кадурарец, всю землю, весь земной шар вокруг, они должны его весь затапливать. Ми царара там, кто сделал так, что они квуку, ламба, яма, океанус, что они все стеклись в одно место, которое называется море-океан, в Исем холь гвуль, и поставил песок в качестве берега, в качестве границы океана, балит афес, чтобы он не мог выйти за границы, балит пашет, чтобы он не мог распространяться, в Ницрар, и взял его, собрал басимла платьем, шило и хлу лацет мишам, чтобы они не могли оттуда выйти. Это третий вопрос. И четвертый вопрос. Миги ким колев сэрец. Кто тот, кто восстановил, создал, установил землю с самого эфиса, с самого нуля? То есть, кто установил законы, границы законов природы на земле, чтобы она существовала как меркас, как некий центр, и она находилась в состоянии тлуя альблима, в состоянии вот такого, висит, она ни на что не опирается, висит где-то. Выколев сэрец месавив, и все, что окружает землю вокруг, имшуху эльгаковит, они продолжаются и тянутся земным притяжением, весом земли. Выакоха мышех, и вот эта коах мышеха, сила земного притяжения, немца бамерказа, находится в середине земли. И Мавуар, здесь объясняется, что Арах Алай Шейлот Беколь Арба и Садот, что четыре вопроса, которые задает Агар, вы помните, может быть, да, может быть, нет, но первый пасук этой главы говорит Деврей Агур Бен Иках. И есть вопрос, это Шлома Амелах, не Шлома Амелах, есть некий махлокис наших мудрецов о том, кто автор этой главы Мишлей. Он, Агур, спрашивает, может быть, Шлома Амелах, может быть, нет, это спор комментаторов, да? И он спрашивает, что все эти, говорит, что все эти вопросы, которые Агур задает, они касаются четырех основ элементов, из которого состоит земля. Четыре элемента снизу вверх. Это прах, сама земля, афар, это майм, это вода, это руах, воздух, и это эш, огонь. И все вопросы, которые сейчас были спрошены, относятся к этим четырьмя элементам, говорит Мальбим. Потому что небеса – это место, где находится огонь, по мнению Кадмоним, так как это объясняют Кадмоним, очень первые первоначальные комментаторы. Ахарав после этого спускается до воздуха, до воды и до земли, что земля является исот, основой, которая называется афар. Машмоу Машимбнот. Кто это сделал, каково его имя, и каково имя, и как имя его сына. Потому что Шель, тот, кто спрашивает, я, на иврите такое слово, на русском легко сказать, на иврите тяжелее, митпалсев, от слова философ. Кто здесь задающий вопрос, он философствует, кидает философию по соответствию с дерихом, с обычаями, датам, знанием философов. Шемин Гайла Ришана Наацаль Алул Ришон, что из первопричины была создана какая-то вот причина всего остального, Штугу Гасейхель, что это разум, Ганаацаль, который изначально был как-то сформирован, Шикару Атоба Шем Бен, его назвали именем сына, Бен, Ле Гамаациль Ильон, по отношению к верхнему Маацилю, к верхнему создателю. Здесь как бы то, как объясняет этот пасук Мальбим, потом увидим, что у Агро совершенно другой Маалах, совершенно другой путь объяснения. Но Мальбим объясняет, что Агур идет по мнению философов, которые ввели собственную терминологию. Терминология, что есть верхний проявления Всевышнего, о которых очень трудно даже разговаривать, которые для того, чтобы мы могли как-то литфос понять, о чем идет речь, сделал мир, который в терминах Каббалы называется мир Ацилус. И он создал некое, это не творение, это и творец, и творение одновременно. Он создал проявление себя через 10 сферот мира Ацилус. И вот часть этих сферот, Зейрапин, оно называется именем Бен, именем сына, по отношению к верхнему Ацилю, по отношению то к тому, что, ну, я не знаю, создало, когда речь идет о создателе, очень трудно, которое сформулировало вот какое некое проявление его через мир Ацилус вот в этом вот виде. Оно называется понятием Бен. И понятно, что каждый раз, когда христиане находят какие-то слова, связанные со словом «сын» и так далее, понятно, что они выращивают из этих слов, поскольку терминология, которая есть в Торе, она есть не только в Танахе. В Танахе она используется много раз. Это один из моментов, из которого они строят указания на Йошку. «Имах шмо вазихро», да будет стерто его имя и память о нем. Но они формулируют некоторые вещи, которые неграмотному человеку, не понимающему, о чем идет речь, если ткнуть мордой, глупой мордой, я имею в виду, в это место, то можно понять, что здесь речь идет, не дай бог, о Боге и Сыне Бога. Поэтому Мальбим, не входя в детали, надо понять, в какие времена он жил, что он не мог очень сильно войти в детали этого вопроса, это было просто опасно для окружающих. И он объясняет, что означает пасук «машмо» у «машембно», что означает его имя и каково имя его сына. Он объясняет, что речь идет о двух проявлениях Творца. «Маациль» и «наацаль», как он их называет. В Каббале целая формулировка этого, достаточно интересная и другая совершенно, не «маациль» и «наацаль», что это то, что происходит, ну, в общем, на самом деле очень близкое. Это «парцуфим», я назову их название, не входя в подробности, «орахапин» и «зейрапин», и внутри из «орахапин» образуется «аба ваима», из которых происходит Захарен и Кейва, мужское и женское начало, проявление Творца, из которого происходят все миры. И вот это вот Зейрапин, он, есть места, которые называются словом Бен. И из-за этого, как мне кажется, во всяком случае, одно из мест, из которых некоторые товарищи вывели то, что они вывели. Поэтому здесь речь идет о том, что кто такой Маациль, кто такой Наацаль, как мы воспринимаем Творца через эти проявления. Киты да, потому что ты должен знать. Имеется понятно, что речь не идет, не дай бог, я еще раз подчеркиваю, сказать, что речь идет о некотором проявлении Всевышнего в виде формы человека, о которой некоторые товарищи решили и сделали из него Новый Завет и изменили все, что можно изменить в Торе, то все, что они сумели. Потому что знай, продолжает Мишли, Агар говорит, имеется в виду, что ты хочешь познать и достигнуть, понять это. Или имеется в виду, что ты хвастаешься, украшаешься своим знанием того, что дано и доступно через свой разум и через твои исследования. Это вещь, которую невозможно познать человеческой хакерой, человеческим исследованием. Это можно познать только через Тору, через, в общем-то, та часть, которая называется Альпи Каббала, то, что ты кибель, то, что ты принял от своих учителей, и то, как ты научился читать Тору благодаря тому, как тебя научили учителя. Потому что любой другой способ прочтения, он приводит к самым неожиданным и тупым результатам. Продолжает Шломо а-Мелех и говорит, я думаю, что еще пару псуким прочитаю Мальбима, ну хотя бы один пасук, еще я прочитаю Мальбима, и только после этого перейдем к Пирушу Гаона. Это довольно длинное рассуждение, которое здесь. Он говорит, всякое слово Всевышнего чисто, он щит уповающим на него. Не прибавляя, еще один пасук, не прибавляя к словам его, а то он накажет тебя, и ты окажешься лжецом. Думаю, что пока это должно быть достаточно. Еще раз на иврите. Коль амарти, коль амират элока, цруфа. все высказывания Всевышнего, слово «царуф» – это очищение. Это процесс очищения металла, когда с помощью огня выжигаются все шлаки, которые в нем есть. «Магену лахосимбо» – он щит для тех, кто полагается на него. Кто полагается на него. «Аль-тасиф аль-двараф» – не прибавляй к его словам. «Пен ехиех бэха в них завтра». Чтобы тебя кто-то не, от слова «викох», не переспорил тебя, кто-то тебя укажет на твои ошибки, переспорит тебя, и ты будешь опустошен, одурачен. Примерно так по-русски. Продолжает Мальбим и говорит, «Коля мират элока цруфа», что все высказывания Всевышнего, они являются царуф, то есть очищены, выжжены огнем. Все эти хакерот, все свои исследования, ты должен, когда ты проводишь свои мысленные философские исследования, ты должен ли смог опираться аль-эдут Тора? Ты должен их делать, но опираться на свидетельство Торы. Шекулам неврау ешмиаин, что все творения появились ешмиаин, нечто из ничего. Аль-едей омар гашем ваамарта элока. Посредством и сказал Всевышний, и сказал элока. Диврей Тора бамасэми решин, и все слова Торы, которые описывают Маасе Берейшис, они цруфами коль саяк. Там выжжен любой шлак, любые лишние детали оттуда убраны. Киколь маша амру философим, как адмоним, все, о чем говорили первые философы, безэгэм кейсов сейгим мицруфаля хэрэш. Это то серебро, которое было очищено от грязи, от глины с помощью выжигания. «Вэхашем гу маген лэколя хосимбой». Всевышний – это щит для тех, кто полагается на него. «Вээйна таим бэгэвлей шафа медухим». И люди, которые полагаются в своих рассуждениях и в своем изучении этого вопроса на Всевышнего, они не ошибаются и не попадают в бэгэвлей шаф, в суету пустоты и тому подобного. То есть люди, которые пытаются исследовать это сами, не полагаясь на то, что сказано в Торе, поскольку это невозможно никак понять, это намного выше человеческого понимания, то поэтому они начинают путаться и уходить куда-то, и находятся в состоянии суеты и в состоянии шаф, такой вот пустоты. Поэтому единственный способ узнать то, что произошло в Маасе Берешит, в деяниях творения, это изучение Торы. И зачастую, когда человек это учит, это ему кажется недостаточно, непонятно, недостаточно объяснено, что так и бывает очень часто. И тем не менее, только на это мы можем полагаться, и никаких своих фантазий и своих хакерот личных мы делать не можем. Поэтому продолжает Агора говорит, «Аль тосиф аль двараф, не добавляй к словам Всевышнего ничего, говоря бы зе двори месихлейха, чтобы сказать что-то от своего разума, пен ехиэхбэха, потому что кто-то может тебя упрекать в этом, шеерэлэха, что он покажет тебе, шеэнээдэ афэт бэцмэха, что ж ты говоришь, ты сам не знаешь и не понимаешь, лада тэхневрата, ты сам не знаешь, как ты был создан, вэт пратэ эверэха вэкшэрам, и ты не знаешь деталей твоих органов и то, как они связаны между собой, вэкишур ганэфиш бэгава, и ты не знаешь, как связана душа с телом, «Выкольщикен, тем более, эйх таис лаалот, как ты можешь подняться, бамаалот, ледабар, гавуа, на очень высокий уровень и говорить про какие-то супервысокие ступени, вабиньян алам, про строение миров, про то, как построены они, аклалы, общие, вэмцеато, и как Всевышний это имце, как он это выдумал. Вальедейхен, и когда ты убедишься в том, что ты действительно запутался, то них завтра ты приходишь в отчаяние, выйдет гале, кисам-то казав, и станет открытым, что ты установил какую-то ложь. Мехасеха убади так завим, и ты выдумал какую-то ложь в шекер, шейн бамамаш, которых нету ничего. Поэтому то, как Мальбим объясняет эти три пасука, которые мы прочитали, их суть состоит в том, что когда человек задает вопросы, Бамаасе Берешит, и эти вопросы, которые не могут не быть заданы, любой здравомыслящий человек, который начинает там смотреть на мир, он начинает думать о том, как все это произошло, как произошли первичные какие-то вещи, как они развиваются и так далее. И человек приходит к каким-то выводам. Есть те, которые приходят к выводу о том, что за бесконечное количество времени, бесконечное количество, не знаю чего, элементов в разных средах своего существования, с элементов таблицы Менделеева, которые летали по бесконечному количеству километров и так далее, соединились в каком-то месте в одну молекулу, потом в другую, в результате создали клетку, в результате из этого появился обезьяна, а из обезьяны человек, а некоторые так и остались обезьянами. И это идея, которая может возникнуть. Другой человек, у него возникнет другая идея. Самые невероятные гипотезы, которые есть по поводу того, как существует мир, мы их не будем разбирать. Поэтому говорит Агор, что человек должен полагаться в этом только на то, как это объясняет Тора, то есть на те псуким и на те объяснения комментаторов, которые нам даны, не прибавляя и не убавляя от них, потому что любая прибавка и любая попытка дообъяснить то, что нам не объяснили, может оказаться, не может, а наверняка окажется ложной. И в тот момент, когда не ты, так кто-то другой захватит, ухватится какую-то вещь, ему откроется, что она была, кто-то ему докажет, что это неправда, а он был уверен, что это правда и с этим жил, то он придет в состояние полного отчаяния. И таких людей мы видели многократно. Когда маленькая какая-то ошибка, которая произошла на каком-то этапе, в результате выливается в то, что происходит отчаяние, человек видит, что что-то неверно, все неправильно, все не так, и уходит куда-то во в никуда. Вот, это кратко эти три пасука, то, как их комментирует Мальбим. Есть четыре элемента, и то, как они возникли, и то, как они вышли и соединились сверху, снизу и так далее, это та вещь, которая, исследуя которую, мы должны следовать только псуким и объяснением Торы. Теперь у Агро на эту тему совершенно другое объяснение, совершенно другой Магалах. Давайте посмотрим, как он это объясняет. Он говорит, сейчас четвертый пасук. «Ми Аллах Ашамайм, кто взошел на небо, ваерат, и спустился. Ми Асав Роа Бахафнав, кто собрал воздух своими горстями рук, кто собрал воду своей одеждой, кто установил все с нуля, всю землю, как его имя и как имя его сына, ки ты да, потому что ты это должен знать». Говорит Гаон, что весь этот пасук говорит Негет Маше. Кто, когда говорится «а кто», в отличие от Мальбима, который говорит, что «кто» – это Всевышний, говорит Гаон, что речь идет про Маше Рабейну. Он взял это из Зогара. Во второй главе Зогара это приводится, этот пасук, и объясняется, что «ми Аллах, кто взошел на небо» – это Маше Рабейну, который зашел на небо и принял оттуда, спустил оттуда Тору. Кто взошел на небо и спустился, это кто принес Тору, которая, в общем-то, не должна по закону, так вот, по логике, например, по логике ангелов, она не должна находиться вообще в Нижнем мире. Кто тот человек, который смог взять и спустить эту Тору в Нижний мир, это Моше Рабейну. Как сказано, это Мидраш Мишли, сейчас он приводит, «Ир габурим Аллах хахам, ваерет ос ми бетаха». В город силачей взошел мудрец и спустил силу из бетаха, из того, что находится внутри. «Ми асав роа бахафнав», кто тот, кто собрал в горсти рук ветер, воздух, это тоже относится к Моше Рабейну, это тоже кусочек из Зогара, который сделал четыре вещи для народа Израиля. Ветер, о котором здесь ветер, и, ну, вообще весь этот пасук говорит о четырех вещах. Так же, как о четырех вещах по Мальбиму, он говорит, только это четыре вещи, это арба и садот, четыре основы, из которых элементы, из которых состоит мир, то здесь четыре вещи, которые, о которых говорит этот пасук, это четыре вещи, которые сделал Моше Рабейну. А именно, спустил Тору, спустил скрижали, сделал рассечение моря и установил мешкан, и установил шатер, который был первым переносным храмом, который был с евреями в пустыне. И это объяснение пасука. «Ми Аллах Ашамаим», кто взошел на небо, это кто зашел на небо, чтобы принять там Тору. Кто собрал ветер, это про скрижали завета. Потому что поколения пустыни, они все были Невиим, они все были пророками, и среди них находился Гашем. Поэтому имеется в виду, что у всех был Рох Акодыш, и все обладали вот этим вот Рох, который спустил Моше вместе с скрижалями, и все поколение пустыни, оно вышло на уровень Навиюта, на уровень Рох Акодыша, благодаря спусканию скрижалей, которые сделал Моше. Но когда они согрешили и сделали золотого тельца, есть какая-то гирса, что не написали, что согрешили и сделали золотого тельца, а есть гирса, что они сделали тельца, без слова согрешили. Кинерей, я не знаю точно, Кинерей, эти две гирсы связаны, эти две версии связаны с тем, что в Геморе Сангедрин есть махлоки с Раби Шимоном и Рабоном. Золотой телец, который был сделан, это был грех Авойды Зойры, или это не было грехом Авойды Зойры. Но сделан был золотой телец, безусловно. И когда был сделан этот золотой телец, то не стало Гошем и Алейгам, что Всевышний ушел от них до Йом-Кипура. И это тот рух, который обратно ушел, и в Йом-Кипур вернулся, когда Моше Рабейну привел вторые скрижали. Это снова он собрал руками, которым обтесал скрижали завета и сделал скрижали для того, чтобы на них Акодыш Брагу написал заповеди Торы, и Моше Рабейну спустил своими руками эти скрижали, и это называется «спустил Руах». «Выхазра навуа» и вернулось пророчество Руах Акодыш, как было раньше. И это то, что сказано «ми асав», «кто собрал», то есть «ми эцлейну», «кто у нас подобный Моше Рабейну», который собрал Руах Акодыш и передал его Израилю своими руками. И тем самым он, как он это сделал, принеся скрижали завета своими руками, внеся их в лагерь Израиля. Тем самым он собрал пророчество Руах Акодыш для всего Израиля. Таким образом, он пока Гагро объяснил нам две вещи, которые указаны в пасуке. Первое, это кто взошел на небо, это Моше Рабейну, и спустился, это спустил Тору. Первое. Второе. Кто своими руками собрал рух, имеется в виду рух Акодыш, воздух, имеется в виду рух Акодыш, который Моше Рабейну, сделав скрижали и спустив скрижали в Нижний мир, привел к тому, что все поколение пустыни к нему вернулось в состояние рух Акодыш. Точка. Это две первых накуды. Третье. У нас осталось еще две, да? Вода и земля. Кто собрал воду Басимла своим платьем, это то, что Моше Рабейну произвел рассечение моря, и море встало как, не знаю, как слово нут. Нут – это что-то типа, какой-то сосуд. Море, которое растекалось полностью по пространству моря, оно встало как две стены, как будто вся вода была погружена в сосуды, и как в двух бутылках стоит вода, так она стояла, пока Амисраэль не переходит море. И это то, что называется словом «симла». Как будто они были собраны в облака, которые подобны платью, объясняет Эвенезер. Ну, во всяком случае, слово «симла» я не очень точно понимаю, как платье здесь годится, но это некий сосуд, с помощью подобный этому сосуду были собраны воды моря для того, чтобы Амисраэль мог пройти по этому месту. И последнее. «Мииким Афсеэрис» – «кто установил землю с нуля». Этот пасук Лфи Агро рассказывает про установление мешкана, шатра, который Моше Рабейну поставил самостоятельно. Есть Мидрашим, который рассказывает о том, что Амисраэль несколько раз пытался установить мешкан, и Акодыш Брагу ему сказал, что ты должен поставить мешкан. И Моше Рабейну ставил его один, самостоятельно. Моше Рабейну был очень высокого роста. Из того, какой высоты мешкан учится рост Моше и так далее. И он установил этот мешкан, он делал это все 7 дней, ставил его и разбирал, ставил и разбирал, 7 ямы и милуими, после чего этот мешкан был установлен и остался стоять. Ну, он периодически разбирался, когда Амисраэль путешествовал, но фактически он был установлен Моше Рабейну, вот это первое установление мешкана. В Зохаре на эту тему сказано, я приведу вначале цитату, а потом немножечко как Агрови объясняет. «Бегинда мешкан ахра итким ами». В то время, как одновременно с тем, как мешкан был установлен, вместе с ним был установлен весь мир. «Ва ад ло итким латата ло итким ала». И пока не был установлен мешкан снизу, не было установления мира сверху. То есть, что Мишкан, когда был построен, поставлен Мишкан, то в это время были установлены все миры, верхние и нижние миры, объясняет Гагро. И это то, что сказано Жиким Колев Сэрис, что он поставил с нуля всю землю. Вот, это, значит, четыре кусочка, которые объясняет Гагро, понятно, что совершенно другим Магалахом, чем другое объяснение, чем то, что давал нам Мальбим. Мальбим говорил, что речь идет о Всевышнем и о Маасе Берейшит, о тех вопросах, которые возникают, когда человек занимается Маасе Берейшис. Гагрожа объясняет, что здесь Агор задает не вопрос, а говорит, кто подобен Маше, который вот сделал вот эти несколько действий, которые есть, эти четыре действия, о которых идет речь, четыре действия, благодаря которым может существовать, могут существовать все миры. И последнее установление Мишкана, это Мишкан, это Алам Катан, это маленький мир, некая такая вот концентрация всего мира. Каждая вещь, которая есть в Мишкане, она олицетворяет что-то в соединении Всевышнего со всеми мирами. И разделение между Кодыш, Кодыш и Гдашим, занавеска, которая там есть, все это указывает, если разбирать это подробно, на строение всех четырех миров, которые существуют. И в тот момент, когда в Мишкане приносится жертвоприношение, в мире Аси, в мире действия приносится жертвоприношение животных, то они доходят, Реах, Нихоах, вот этот запах приношения, Рох, который оттуда идет, он доходит до Всевышнего, соединяет от слова «корбан», «коров» приближение или «корев» соединять, приближать, он соединяет нижний мир снизу вверх со всеми мирами. И это то, что сказано, что Всевышний, он, не Всевышний, а Маше, «яким колев сэрец», он установил землю со всех нулей, которые могут быть, сделал возможным существование всех миров, потому что до того, как был поставлен Мишкан, все миры существовали очень так вот, зависели от установления Мишкана, который должен когда-то произойти. И эти четыре вещи, они соответствуют четырем праздникам, четырем временам, которые есть. Миала Шамаем, кто взошел на небо, это соответствует празднику Шивот, празднику Матан Тойры. Кто собрал ветер, это Йом-Кипур, возвращение Руаха Кодеш, возвращение скрижалей и, соответственно, возвращение пророчества Руаха Кодеш народ Израиля. Что тогда пришел Маше со вторыми скрижалями Завета, как мы обсуждали. Мицарер Маим, кто сделал так, что собралась вода, это рассечение моря, это соответствует празднику Пейсах, что в седьмой день праздника Пейсах завершается исход из Египта, и это день рассечения моря. Ми Ким Колев Сейрец, кто установил все Эфсей Эрец, всю землю с нуля, это соответствует Суккоту. Что в Суккот начали строить Мишкан, как написано в Пируш Нашир Гаширим, в комментарии Гаона Нашир Гаширим. Гаон там объясняет все эти четыре времени, в общем, он повторяет то, что сказано здесь, только сильно более подробно. И на этом комментарии Шир Гаширим строится один из вопросов, в комментарии Гаона, то есть, наверное, он строит все источник этого Зогар, Мидрашим и так далее, но... Есть такой простой вопрос, который задает Тур. По-моему, я когда-то на эту тему разговаривал, год назад, в Суккот. По-моему, есть запись этого урока, но не знаю точно. Короче говоря, Тур задает вопрос по поводу того, почему мы выходим, празднуем Суккот осенью, а не весной. Если Суккот – это праздник выхода из Египта, то по логике вещей мы вышли из Египта весной, и весной, когда такое время года, более летнее, меньше дождей и так далее, это время, которое мы должны, по идее, выходить в Сукку. Есть много ответов на этот вопрос, но на основании Гаона, комментария Вильнинского Гаона на Шир Гаширим, получается, он дает интересный расчет, что Моше Рабейну, начнем немножко раньше, Суккот, Сукка, которую мы строим, по одному из мнений Гемора, Рав Моше Шапира, например, считает, что здесь махлокис немножко другой, более тонкий махлокис, что все согласны с первой частью. Но «Бесукот ашавти эт бне Исраэль» – «В Суккот я посадил сыновей Израиля». Раби Ишмаэль и раби Акива поспорили, что такое Суккот, о которых идет речь в пасуке. Одно мнение, что это «Анэней кавот» – «Облака славы Всевышнего». Второе время, что это «Шалаши» – «Суккот мамаш». Лымайся, все согласны, что были «Анэней кавот». И Ананей Кавот имеет какое-то отношение к Суккот, в которых мы сидим. И какое отношение имеет Ананей Кавот к Сукке, если Сукка делается грубо, 14-го Тишре, 15-го Тишре, а Ананей Кавод были, появились во время, когда евреи вышли из Египта. Объясняет Гаон Пшир Аширим, здесь он только немножко это затрагивает, что в тот момент, когда евреи вышли из Египта и прошли через море, действительно появились Ананей Кавод, которые вели их до горы Синай. Но в момент, когда Амисраэль сделал Эгель Заав, Золотого Тельца, то присутствие Всевышнего Шехина покинуло Амисраэль. И они находились в состоянии того, что Ананей Кавод покинули народ Израиля. В Йом-Кипур Моше Рабейну спускается со скрижалями Завета, вторыми скрижалями Завета, и дает, передает Тору народу Израиля, и начинается сбор денег, который длится 3 дня, и после того, как деньги собраны на строительство Мишкана, начинается строительство Мишкана. Оно начинается 15 числа месяца Тишри, и это праздник Суккота. В тот момент, когда они начали строительство Мишкана, в этот момент вернулись Ананей Кавод, облака славы вернулись и накрыли лагерь Израиля. И в память об этом, как объясняет Гаон, это соответствует Суккоту. И это то, что сказано здесь у нас, то, что говорит Агор. «Ми яким колев сейрец», кто установил всю землю с нуля, это соответствует Суккоту, что тогда начали строить Мишкан, как написано в Пируше на Шир Гаширим, и там объясняется, что именно в этот момент вернулись Ананей Кавод, которые покрыли лагерь Израиля, и дальше уже можно сделать вывод, я не помню, пишет ли так напрямую Гаон, или это я читал в другом месте, я сейчас не могу точно сказать, но, по-моему, не помню. Но очевидно, что в этот момент это соответствует, Ананей Кавод соответствует Суккоту, и именно поэтому мы садимся в Суккот, по мнению Гаона, именно 15-го Тишри, а не сразу же после выхода из Египта. Потому что как таковые Суккот, то есть Ананей Кавод, вернулись именно в это время. И это соответствует 4 Исадот, 4 элементам, из которого создан весь мир, то есть огонь, воздух, вода и земля. Афар, которые существуют. И если Мальбим объясняет, что здесь в пасуке спрашивается, как Гакодыш Барагу создал, это речь идет про Маасе Берешит, то в соответствии с Пирушем Гаона речь идет о том, как эти 4 Исода соответствуют 4 временам, о которых мы говорим, Регалим, праздникам и неким элементам, которые существуют в раскрытии Всевышнего в мире, через Моше Рабейну, который существует, я подчеркиваю, то разница между комментаторами – это то, что по комментарию Мальбима речь идет о том, как это сложилось, как это было создано в Маасе Берешит, а по комментарию Гаона – как это Итгале, как это раскрылось во время дарования Торы после выхода из Египта и какая роль Исроэля и Моше Рабейну во всей этой истории. Машмо, как его имя? Это об этом сказано «иш», «машмо иш», «ашер гушмо», то есть, ну, не знаю, так вот напрямую, как имя Моше, «килоймар», то есть, «комото», кто подобен ему, который знает «таламот хохма», который знает скрытые части мудрости в путях Всевышнего, и «машем бно», и каково имя его сына, потому что в каждом поколении есть Моше Рабейну одевается в какого-то Талмид Хохама, одного из гдойлим поколения, которое существует в этом поколении, и это называется Бно Шель Моше, сын Моше, проявление некого Моше. И в Берейшис Раба, в Мидраш Раба, Берейшис Раба, сказано «Эйн дор шеэйн бо ки Моше», нету поколения, в котором не было кого-то как Моше. И то же самое написано в Тикуней Зохар, это то, что, во что одевает Гаон этот пасук, и это означает, каково имя его сына, то есть, где находится тот Талмид Хахам, тот Талмид Хохам данного поколения, в которое одевается Моше Рабейну. Кто-то говорит, что это Гилгулей Нашама Моше, уже какие-то объяснения, но это какие-то нацисот, которые какие-то искры, какая-то функция Моше, которая есть в каждом поколении у кого-нибудь из Талмидей Хахомим, из Гдойлем Гадор. Потому что ты должен знать, что ты должен узнать мудрость путей Всевышнего, а это невозможно узнать без обучения у того Талмид Хохама, который передает себе эти познания, как передавал Моше народу Израиля. Вот. Это объяснение этого пасука, того, как, то, как его объясняет Гаон. Когда-то, когда мы начинали учить Мишли, я, конечно, уже не помню, о чем мы конкретно говорили в первые занятия, предполагаю, что мы говорили много. Мишли начинается. Мишли Шломо бен Давид Мелах Исраэль, Мишли Шломо сына Давида царя Израиля, ладат хохма мусар, лавин им рейбина. Познать хохму и мусар и понять высказывание бины мудрости. Говорит Гаон, объясняя этот пасук, что значит познать хохму, что человек не должен попасть в решет Ецергора, в ловушку Ецергоры, которая по ресу лаглав, которая пытается поставить ловушку людям, ногам человека, шелует потеба петуяв. Человек должен приложить свои усилия, познать мудрость для того, чтобы не попасться и не быть соблазненным Ецергорой. И когда Ецер пересиливает человека, и он пытается сломать свою Ецергору и сломать свой Ецер, как сказано, «Лаамор Ецрей Цу Ашер Бехоша Халу», ну, то есть, люди, которые попались в руки своей Ецергоры, они находятся под рукой Ецергоры. «Вегабара лэхэм Ецрам Мёд», их Ецер очень сильно над ним властвует. И эти люди находятся в темноте. И они не видят Питарона, выхода из этого. И только посредством Торы, которая может им быть раскрыта, они могут выйти из этой ловушки. Для этого им надо лаавин, понять имрей бина. То, что говорят высказывания бины. Потому что даже если человек будет ломать свой ецер, свой таавот, свои желания, и он должен стремиться это делать и бояться это сделать любым другим способом, кроме способа Торы. И он не должен, об этом сказано в другом месте, «Ло и е в Кагелете», мы недавно читали в Суккот Кагелет, «Ло и е цади гарбе», не будь большим цадиком, не будь слишком цадиком. То есть не будь цадиком больше, чем указывает тебе Тора. Например, что человек решает, что из-за какой-то там своей авейры он будет поститься, включая шаббат. Этого нельзя сделать, потому что Тора запрещает тебе поститься в шаббат. И тому подобные вещи. И эти вещи, они соответствуют, ну, каким-то частям человека. То есть, когда мы начинали читать Мишли, нас предупреждал Шломо а-Мелех, что мы должны увидеть, что наш путь... Путь понимания и разума должен идти только через Тору, в том числе работа над своими качествами, над своими медот, должна быть именно по пути, который указывает Тора, а не по какому-то другому пути. Здесь же нам указывается, в общем, примерно то же самое, когда нам говорится о том, что Моше Рабейну спустил нам вот эти вот четыре элемента, которые здесь сказаны, и спустив эти четыре элемента, мы можем... как бы построить мир, который строится этими четырьмя элементами, только с помощью Торы, которую спустил Моше Рабейну. Если мы будем своим разумом пытаться делать иначе, то вместо созидания мы сделаем разрушение. Это похоже на то, о чем говорил Мальбим, что когда ты думаешь про Маасе Берейшис и исследуешь его, ты должен исследовать только на основании того, что принято и написано псуким, а не на основании каких-то своих исследований. Следующий пасук говорит это немножко более подробно. Он говорит, пасук номер 5, он говорит, момент, «Коль имрат Элока цруфа маген гула хосимбо». Все высказывания Элоки, они очищены, они являются щитом для тех, кто полагается на него. Потому что Тора, она очищена. Шиватаим. Что значит Шиватаим? Семерно, я не знаю, как это перевести. А именно, 49 есть по ним ла Тора, 49 лиц есть у Торы. То есть 7 умножить на 7 – это 49. Потому что обычно говорят «шевим по ним латара» – 70 лиц у Торы. Здесь объясняет Гаон, что речь идет 7, имеется в виду 7 на 7. То есть 49, а не 7 на 10. Как сказано, что есть хамишим шарей бина нивру баалам, что в мире есть 50 ворот бины, познания, которые созданы в мире. У Моше есть сикмам тет. Моше достиг 49 из них. И, соответственно, то, что он спустил вниз, это не может быть больше, чем то, что он достиг. Соответственно, 49 по ним Торы, 49 лиц Торы, я все время оговариваюсь, я извиняюсь, есть у Торы в этом мире. Ах, но Тора Ацма, сама по себе Тора, в которой есть, я в скобках добавляю, в которой есть 50 уровней бины, из них Моше открыто 49, а Тора сама по себе, несмотря на то, что есть 49 лиц, она, тем не менее, одна единая Тора, которая включает все 49. И также мицвот. Есть тарьяк мицвот, есть 613 заповедей, но они все базируются, включаются, нехлалот бэхат, в одну. И это сказано в геморе Макот, в конце геморы Макот, последнем амуде, 23-й, 24-й, да, по-моему, Макот, да, 24-й, да, там сказано «Баха вакуква и медана лихат». Пришел Хавакук и сформулировал Тору в одном как бы речении. И это битахон, это уверенность во Всевышнем, то, что человек должен полагаться на Всевышнего. И об этом сказано в Хавакуке, в пасуге «Цадик баманто ихе» – «Праведник своей и мной будет жить». И об этом говорит сейчас Агур в первом пасуке, когда он говорит один момент. Вот слова Агура бен Икаха, Ика, и Йоке. Бемаса наум гагевер ле итиэль в ухаль. Момент. Нет, он не это имеется в виду. Имеется в виду, что то, что это говорит Агур, это нам сказано в первом пасуке этой главы, а имеется в виду то, что сейчас говорится здесь, что «Эйнлахам эс гманистарот» у вас нету, вы не должны заниматься тайными, чтобы узнать Таламот Хохма, чтобы познать скрытые части мудрости, поскольку все, что говорит, все слова Всевышнего, они, вот эти 49 по ним Торы, они выжжены и очищены. То есть Тора, она настолько очищена, очищена много раз по семь, и все включается в нее, и нету мида тава эмена, и это ничего для раскрытия замысла Всевышнего выше, чем Тора. Поэтому сифа балабау мина лотиза, ты не должен, ты должен находиться в ней и от нее не отлучаться. Вот, и это маген, который является щитом для тех, кто полагается на нее, и также вы не должны уходить, сдвигаться и отдаляться от мицвот, которые являются магеном, щитом всем, кто полагается на Всевышнего. То есть те, кто полагается на Всевышнего, у него есть это качество, которое называется битахон, уверенность в Творце, то этот человек, он пользуется щитом для того, чтобы не лейкошель, не споткнуться во всех остальных мицвот. То есть битахон, уверенность в Творце, является щитом, который позволяет человеку делать все остальные мицвот, кроме мицвы битахон, которая есть в Торе. И человек будет, полагаясь на Всевышнего, он будет, ну, он, у него не будет препятствия в остальных мицвот. Потому что все они включены в это качество. И в них нельзя сдвигаться, а бы не старот в том, что скрыто от тебя. Ты не должен это исследовать. Ты не должен этим заниматься. Вопрос, понятно, что называется нестарот. Для разных людей, в общем, нестарот – это тоже разные вещи. Но это, по сути, сторы, что «Эйнлха эсэк ганиклаот лан валебанейну» – то, что открыто нам и нашим детям, «Ванистарот ла ашем алакейну, ваниклаот лан валебанейну». А то, что скрыто – это Всевышнему Богу твоему. Есть определенный уровень, который… Несмотря на все изучение Тора, которое ты можешь учить, ты никогда не можешь познать. Это скрыто от человека, даже от Моше Рабейну. Это 50-й уровень бины, который существует. Он не был открыт даже Моше Рабейну. Понятно, что тем более он не открыт никому в наше время. И это вещи, которыми ты не должен входить в них. Но до 50-й, до 49-й ступени, включая ее, это то, что открыто людям. Поэтому на это ты можешь полагаться, этим ты можешь заниматься. В зависимости от того, чем можешь. Понятно, что разные люди на разном уровне, но тем не менее этим мы можем заниматься. И отсюда ты можешь познать все как бы тайны творения и все, что существует. То, что было открыто через Моше Рабейну, как мы обсуждали в прошлом пасуке Бедаад Агро. Вот. Валь Тасиф, следующий пасук говорит, это пасук номер 6, он говорит, мальбим мы уже прочитали, «Аль тосеф аль двараф, не добавляй к его словам, пен ехер бехава них завта, чтобы не встали упрекать себя, и ты не, как же он переводит, них завта-то, не оказался лжецом, он переводит. Я перевел, что не впал в состояние отчаяния». Гаон объясняет, что также к мицвот, не только к Торе, к 49-му лицу Тора не надо прибавлять каких-то вещей. Кстати, сегодня очень многие любят прибавлять, они начинают какие-то, прочитали кусочек Торы, и какие-нибудь Драшот, Шева Брохас, еще где-то, начинают нести какую-то отсебятину, то, где, чего никто из Мефоршим, никто из комментаторов не пишет, они решили, что поскольку есть разные комментарии на разные места Торы, то я тоже могу взять и прокомментировать, и добавить что-то. Об этом мы сказали, что нельзя добавлять к словам Торы. То, что сказали наши мудрецы, это то, что они получили или вывели с помощью тех способов анализа Торы, которые даны были Моше Рабейну на горе Синай, но дополнительные вещи, которые не базируются на них, этого делать нельзя, выводить нельзя. То, что называется хидуш Торы, обновить какую-то вещь Торы, это то, что человек обновляет какой-то свой хишбон, свой расчет на основании той Торы, которую он выучил. Но не основание того, что вот я решил, что Тора говорит именно об этом. Что-нибудь такое. Но это Яцер Гора, которая существует. Я не знаю, во всех поколениях она существует или в нашем, я не очень знаком. Но в нашем поколении я уже много раз сталкивался, что люди пытаются найти какой-то намек в том, что где-то там вот сказано, есть намек на то, что только что произошло. И твердо уверены, что если они этот намек нашли, то это наверняка и есть абсолютный пшат Торы. Или даже если не уверен, но сомневается, к Торе это не имеет никакого отношения. Надо понимать, что у Торы есть 49 уровней, 49 способов понимания, но не бесконечно. Остальное – это заповедь «Аль-Тосиф ле-двараф». В данном случае он говорит, объясняет нам Гаон Мивильна, что к мицвот Всевышнего, не только к лимуд Торы, к изучению Торы, но к мицвот Всевышнего тоже нельзя ле-осиф, нельзя ничего добавить. Естисур Бальтасив, запрет добавления к мицвот. Кипен Ехех Быха. Почему этого нельзя сделать? Потому что кто-то тебя упрекнет, докажет тебя, начнет ли Итвакех с тобой, спорит с тобой, и докажет, что ты в твоей тасефте, в твоем добавлении, ты сделал ошибку, и это абсолютно неверно. Вы них завтра, и ты окажешься обманщиком. Но Агро объясняет, не окажешься обманщиком, это перевод русского переводчика, он объясняет, ты не так завтра, ты отчаешься, ватифрош милосот мицвот от. И ты откажешься, отделишься и больше не будешь делать мицвот. И это одно из объяснений понятия лотосиф. Понятно, что ни одна заповедь Торы не может быть объяснен ее там, смысл ни одной заповеди не может быть полностью объяснен. Но тем не менее, какой-то иногда там мицвот нам дается, и в данном случае Агур, по комментарию Гаона, здесь объясняет, в чем состоит заповедь лотосиф. Когда ты прибавляешь какое-то объяснение или добавляешь какую-то мицву, то когда с тобой начнут спорить и докажут, что этого нет, а в какой-то момент человек уже не знает точно, где его добавка или добавка кого-то из его предшественников, а где на самом деле была Тора и Моше Рабейну, и когда человек добавляет что-то и оказывается, что он ошибся, то он приходит в состояние акзавы, такого вот разочарования, отчаяния, понимая, что то, что он делал, это ложь, и он может уйти от мицвот абсолютно полностью. У меня есть знакомые, один человек, наверное, я так думаю, может нет, может несколько. Когда мы начинали соблюдать мицвот в городе Ленинграде в 80-81 год, наверное, это был, то там приезжали всякие американские хаббатские посланники, которые делали гематрию, расчет того, какой это год, тавшин-мем, такой-сякой, и твердо доказывали, что вот этот вот год, следующий год, который начинается, это год геулы, я не помню сейчас расчета, это год избавления, потому что это совершенно точно, и Ребе сказал, и тот сказал, и вот совершенно точный расчет, вот гематрия показывает и так далее. И был человек, я сейчас говорю про одного человека, но я боюсь, что был не один такой человек, который ну, совершенно точно это принял, знал на все 100%, ушел из института в академотпуск, объяснил, что он уходит, потому что никакого смысла в академотпуск просто, чтобы сейчас в армию не взяли. Но понятно, что в следующем году придет Машиах, и никакого смысла ни в институте, ни в чем другом больше нету. Может, в институте и не было смысла, я не спорю, но, может, был, не знаю. Но, во всяком случае, он твердо был уверен, что будущий год – это последний год этого мира. И так и через какое-то очень короткое время головной убор оказался где-то уже не на столе, он обратно в институте, и с мицвот было закончено раз и навсегда. Ну, может, нельзя сказать навсегда, я не знаю, что будет дальше, но я знаю такие случаи. Думаю, что я не единственный, кто это знает, но Гаон здесь это приводит в качестве одного из объяснений того, почему нельзя добавлять к мицвот Всевышнего и к объяснениям, которые даются этих мицвот. Потому что во время викуха, во время спора, который может состояться, может оказаться, что станет понятно, что ты был неправ, и, соответственно, разделить между выдумкой, которая добавкой, которая была сделана, и сутью вещи будет достаточно тяжело, и таким образом человек будет уходить от мицвы. Но на самом деле заповедь Бальтасив, заповедь не прибавлять, это заповедь Торы, это Агур здесь просто ее приводит для объяснения каких-то своих мыслей, но это заповедь Торы, которая, например, в чем она состоит, что нельзя добавлять количество нитей к цицит, у нас цицит есть определенное количество нитей, и мы не можем сделать еще одну нить. Мы не можем к заповеди тфилин, где есть 4 парши, 4 отрывка тфилин, мы не можем добавить 5-й отрывок. Когда мы благословляем 4 вида растений, мы не можем туда добавить еще один вид растений. И тому подобные вещи. Это заповедь лотосив. Во время, когда мы кропим кровью на мизбех, на жертвенник, то должно быть столько кроплений, сколько указано в Торе, а не больше. И у нас есть заповеди лотосив и лотигра. Не уменьши и не увеличи, к словам Торы. Слова Торы должны, они измерены. Хакодеш Барух Ху знал, что он говорил. И поэтому мы должны двигаться в направлении, которое он нам сказал, не прибавляя, не отнимая. Поскольку мы сейчас только закончили Паршат Берейшис, то очень принято говорить, что одна из ошибок Адама и Хавы, которая произошла во время, когда был съеден плод от дерева познания добра и зла, состояла в том, что Адам решил, что поскольку женщины легкомысленные, про Хаву, что поскольку женщины легкомысленные, то надо добавить запрет к запрету, который сделал Всевышний, и сказал, что Всевышний запретил не только есть от дерева, но и дотрагиваться до него, и в день, когда вы дотронетесь, вы умрете. И тогда Нахаш толкает Хаву, она дотрагивается до дерева, и Нахаш говорит, ты видишь, что так же, как когда ты дотронулась, ты не умерла, так же, если ты съешь, ты не умрешь, а наоборот, и так далее. Диалог, который, в общем, более или менее известен. При этом рабоним добавляют заповеди к заповедям Торы, но эти добавки, которые делают рабоним, во-первых, они четко измерены, и сказано, что это заповедь дерабанан, а не заповедь деорайса, и человек должен знать, где запрет Торы, где запрет от рабанан для того, чтобы я не пришел к запрету Торы. В таком случае понятно, что это не является добавлением к заповеди. Но в случае, если человек решает придумать новую заповедь и запретить что-то, что не запрещено, то это называется лотосив. И человек, который хочет разрешить что-то, что запрещено, это называется лотигра, не уменьши от того, что запретил Всевышний. Хотя, конечно, в Мишле в основном там, в основном смысл того, что мы читаем, касается сейчас это философского объяснения строение миров, что не надо добавлять к тому, что наши мудрецы учили в Маасе Берейшис, не надо от него отнимать, потому что иначе ты наткнешься на что-то, поймешь, что это неверно. Но Гаон, который весь Магалах, говорит, что здесь не идет речь о том, кто сделал мир, кто создал эти 4 элемента и так далее, а кто спустил Тору, Мицвот, облака славы, рассек море и так далее, про Моше Рабейну, то, естественно, тот, кто спустил Тору, это тот, кто спустил заповеди. И к заповедям Моше нельзя прибавить и убавить. Поэтому, если приходит пророк во время, когда есть пророчество, и добавляет новую заповедь к заповедям Моше, мы знаем, что это лжепророк. Он может на один раз, единовременно, при определенных условиях, некоторые мицвот, не все, отменить на один раз Багараша, поэтому, поскольку это условие вот для этого времени так нужно сделать, но прибавить и убавить к заповедям Моше не может ни один пророк, этого нельзя лихадеш. Поэтому весь Магалах Гаона касается того, как Моше спустил вот эти 4 элемента в виде спускания Торы, скрижалей и так далее на землю, и говорит о том, что то, что Моше спустил, к этому нельзя прибавить, и от этого нельзя убавить. Мы закончили шестой пасук, и Беэзрат Ашем, потом будем двигаться дальше. Вот, до следующей встречи, всего доброго, до свидания.